Если вы хотите постичь Слово Божие, делая открытие, проникаясь истиной, приглашаем вас на прямой эфир «По страницам Библии».
Сердечный привет, дорогие друзья. 15 часов в Москве. Это Радио Теос, программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ирина Латышинская. Программа «По страницам Библии» — это наша еженедельная программа, в которой мы с вами слушаем фрагменты из проповедей доктора богословия Джона Вернона Маги, звучавших в нашем эфире на уходящей неделе. Я напомню, что проповеди доктора Маги звучат у нас каждый рабочий день в 9:30. В 9:30 утра вы можете их слушать. И вот в пятницу мы с вами здесь собираемся, встречаемся в этой студии для того, чтобы послушать и фрагменты проповеди, и почитать фрагменты из Священного Писания, и поразмышлять о том, о чем шла речь на уходящей неделе. И, естественно, как всегда, мы хотим услышать вас, потому что это наша с вами совместная программа. У вас есть возможность высказаться, у вас есть возможность даже не только задать вопросы, хотя, конечно, и вопросы тоже, но ответить на наши вопросы, сказать то, что у вас наболело, то, что у вас на сердце. Вы сегодня можете нам звонить, и я хотел бы, чтобы сегодня приоритетным способом общения был телефон 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или наш сайт theos.fm. Вы можете также писать нам через наше приложение, которое существует для основных мобильных платформ. Просто заходите в Google Play или App Store, скачиваете приложение, которое называется Radio Theos, если оно у вас еще не установлено, просто русскими буквами пишите в поиск «Радио Теос», вы его найдете. И там есть возможность слушать эфир, и есть форма обратной связи. Но я пока так и не сказал, о чем мы будем говорить и почему мы об этом будем говорить. Вот на уходящей неделе мы с вами слушали проповеди Джона Вернона Маги по книге «Деяний апостолов». «Деяния апостолов» — это пятая из книг Нового Завета, после четырех Евангелий. Это второй том, скажем так, повествования Луки. Вот третий из Евангелий — это Евангелие от Луки, а дальше Евангелие от Иоанна. И потом вторая книга, которую написал Лука, это «Деяния апостолов». И на уходящей неделе доктор Маги проповедовал об интереснейших главах. Начали мы с седьмой главы. Это история первого мученика христианской церкви Стефана. И дошли до начала десятой главы. Это служение апостола Петра. И вот в этих главах и в проповедях, которые звучали на этой неделе, есть одна объединяющая тема. Это тема превращения. Какого превращения? Какое на христианской станции превращение? Я сейчас объясню. Три слова, очень похожие, четыре буквы в каждом из этих слов. Первое слово — это слово «враг». Да, враг. Второе слово — это слово «друг». И третье слово — это слово «брат». Враг, друг, брат. Так вот, мой вопрос к вам. Библия говорит о том, как враг превращается сначала в друга, а потом в брата. Происходит это не всегда. В тех случаях, о которых мы читаем с вами в Священном Писании, это произошло. Вот мой вопрос к вам. Поделитесь, пожалуйста, вашим жизненным опытом. Случалось ли вам восстанавливать отношения с людьми, которые, ну, для вас были, если уж не совсем врагами? Я понимаю, что кто-то из слушателей сейчас скажет: у меня нормальных врагов, так нормальных врагов таких нету, да, вот я такой белый и пушистый, и все вокруг белые и пушистые. Я, правда, не поверю, но кто-то может сказать. Вот. Так вот, случалось ли вам, что такие люди становились из врагов вашими друзьями, а потом вашими братьями? Враг, друг, брат. Именно об этом мы и читаем в Священном Писании в 7, 8, 9, 10 главах «Деяний апостолов». Именно об этом мы сегодня на библейском примере, на библейском тексте будем говорить. Ну и, конечно, если у вас есть вопросы о «Деяниях апостолов», если у вас есть вопросы об этой книге, то вот, пожалуйста, пишите, звоните 8 800 333 1706, сайт theos.fm. Если у вас есть какие-то наблюдения, естественно, их высказывайте. Нам это очень важно. И я думаю, что другим слушателям это также будет важно и полезно знать. Кстати, я вчера вечером попробовал поиграть в такую игру, которую помню с детства. У меня ничего не получилось. Сейчас расскажу. Она не библейская, но весьма занятная. Знаете, когда из одного слово делается другое постепенной подстановкой букв. Ну, например, из дня слово «день» мы хотим сделать «ночь». Значит, «день». А, значит, думаем, что можно подставить, как можно заменить одну букву, другую букву. День, лень, допустим. А вот мы заменили одну, потом там лунь, там рыба, лунь и так далее. И потом нам нужно, чтобы в конце концов прийти к ночи. Так вот, я пытался такой заменой букв сначала сделать из слова «враг». «Враг». А слово «друг», а потом из этого сделать «брат». Вот частично у меня получилось, но не все, да? Допустим, там «враг», «врач», «грач» и так далее. Надо прийти к другу, потом от друга к брату, причем как можно быстрее. Вот если у вас такая лингвистическая игра получится из «врага» через «друга» сделать «брата», и у вас получится такая цепочка существительных с заменой одной буквы, пришлите, забавно будет, пришлите нам через наше приложение или через сайт teos.fm, а мы, может быть, даже на сайте где-то опубликуем. Я думаю, даже приз придумаем человеку, который это сделает. Скажу, что, опять-таки, у меня не получилось. Это не значит, что и у вас не получится. Это просто значит, что приз мне не достанется, а вам, как кому-то, и вот из вас он может достаться. Ну, а пока переходим к вещам более серьезным. Как действительно в жизни в нашей, в человеческой жизни, Бог из врагов делает друзей, а потом из друзей делает братьев и ведет нас к следующему шагу. Почему это важно? Важно это потому, что у каждого из нас бывают серьезные проблемы с взаимоотношениями. Вот когда у нас не выстраиваются взаимоотношения с людьми. И вот первый эпизод, о котором мы слушали с вами в понедельник в проповеди, это первое мученичество. Это когда иудеи берут Стефана, человека, который был одним из диаконов первой церкви, ранней церкви, и они предъявляют ему ложное обвинение, ничего нового в этом нет, Христа также обвиняли, и также мы порой его обвиняем, между прочим. Вот, и он рассказывает им историю в 7 главе Деяний апостолов, он рассказывает им историю еврейского народа и заканчивает вот каким пассажем. 51 и следующие стихи. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами». Тут есть один, кстати, момент, на который я обращу ваше внимание. Он грубоватый, но все же. Вот а евреи того времени особенно гордились своим обрезанием. «Мы такие крутые, мы такие классные. Вот мы с Богом имеем особый завет. И этот завет запечатлен обрезанием». Знаете, что говорит? Знаете, с чем довел Стефан своих слушателей? Вот этим одним, 51 стихом. «Люди с необрезанным сердцем и ушами». Он говорит, ребята, вы, конечно, гордитесь обрезанием, но у вас не то обрезано. То есть это обрезание у вас не там, где оно должно быть. Сердце и уши ваши должны быть посвящены Богу. Вот этого в вашей жизни нет. И поэтому он продолжает, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Потому что они говорили, да-да-да-да-да, отцы наши были такими нехорошими, отцы наши устраивали такие кошмары, отцы наши пророков убивали, а мы стали другими, мы лучше, мы круче. Вот вы, он говорит, вы противитесь, как и все остальные. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Да, это вот они. Они убили предвозвестивших пришествие праведника, то есть это в прошлом, это когда-то, это заслуги, в кавычках, заслуги ваших отцов, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. То есть, ребята, вы замечательные, говорит он им, продолжатели чего? Дела ваших отцов. Вот ваши отцы это делали. Скажите, пожалуйста, если бы вы услышали о себе такие слова, вот твой отец так поступал, и ты так поступаешь. У твоего отца было такое отношение. И у тебя такое отношение. Если бы вы услышали подобные слова, подобные обвинения в свой адрес, как бы вы к этому отнеслись? Когда вам говорят вещи, которые вам неприятны, когда вам говорят вещи, которые вам тяжелы. Только не говорите, пожалуйста, что мне все и всегда приятно. Не бывает людей, которым все и всегда приятно. У каждого из нас бывают эти моменты, когда мы понимаем, что нам плохо, нам некомфортно. Мы хотели бы этого не слышать, а мы должны это слышать, нам приходится это слышать. Как вы воспринимаете это? Потому как обычно по-человечески, просто вот по плоти, по первой нашей реакции, хочется сказать, какое право ты мне имеешь говорить такие вещи? Зараза ты вообще, да? Но тогда не будет пути к другу, и уж тем более к брату. Тогда будут враги. Как вы воспринимаете то, что вам неприятно? 8-800-333-1706. Прежде всего, ждем ваших звонков. Выведем вас в эфир, поговорим с вами. Или пишите нам через сайт teos.fm или через наше мобильное приложение. Вот как воспринимали первоначальные слушатели. У доктора Маги об этом говорилось. В понедельник это было в передаче. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Значит, он им говорит: ребята, вы виноваты. Они фактически ему говорят: сам ты виноват. Он им говорит: ребята, вам надо измениться. Они ему говорят: мы хотим от тебя избавиться. Вот такая реакция. Что с ней делать? А теперь смотрите еще на одну реакцию. Знаете, перед нами одно из удивительнейших мест Ветхого Завета, Нового Завета. Вот первый мученик. Они скрежещут зубами. Это толпа. Это разъяренная толпа. Если вы когда-нибудь видели разъяренную толпу, я видел, к счастью, наверное, только в кино. И то хватило. Если вы видели в жизни, вы поймете, про что это. Теперь Стефан, человек, который, собственно говоря, христианин-то недавно. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесною Бога. То есть он не видит уже этой толпы. Бог показывает ему что-то куда более славное, чем вот этот кошмар, который происходит вокруг него. И опять, если вы слушаете нас постоянно, вы это уже слышали. Если не слушаете, я повторю, потому что это было очень важно. Это было блестяще, это было замечено, отмечено в проповеди. Вот когда начинается вражда, у нас так получается, что мы фокусируем внимание на людях. Вот этот человек мой враг, вот этот человек поступает неправильно, вот этот и так далее. В это время важно, вместо того, чтобы смотреть на человека, фокусироваться на том, что делает Бог. Когда начинается вражда с человеком, мы смотрим на Бога, на Его величие, на Его страдания, на Его победу, на Его любовь и ко мне, и к этому человеку, с которым мне, может быть, трудно выстроить отношения. И вот и Стефан говорит и сказал: «Я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». То есть он видит Иисуса Христа, он понимает, что сейчас его побьют камнями, но он будет со Христом. Это один из секретов превращения врагов в друзей заключается в том, чтобы следить за собой. Когда вокруг тяжко, когда другой человек делает больно, знаете, по плоти получается вот что. Может быть, у вас такое было, если было, расскажите. Крутишься в кровати, думаешь, как он меня обидел? Ну, как он мог вообще? Ну, что он такое сделал? И дальше начинается следующий шаг. Следующий этап. Ты начинаешь жалеть себя. Вот он такой плохой, я такой хороший. Как он мог вот это со мной сделать? Теперь о средстве, о противоядии. Когда кто-то нас обижает, задумайтесь о Боге, задумайтесь о Его величии. Вот просто... Даже мы говорим, можем сказать Богу: «Боже, помоги мне вот сейчас от этого отвлечься и думать о Тебе». И вот 57 стих. «Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои». Кто здесь был слабым? Они были слабыми. Потому что более слабый человек говорит: «Я не буду этого слушать». Он просто затыкает уши. Ему говорят правду. Он говорит: «Я этого слушать не хочу».
и единодушно устремились на него. Представьте себе, люди, которые бегут вперед и затыкают при этом уши, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил. А тут великолепно. Господи Иисусе, прими дух мой. То есть он целиком посвящает себя Богу в этот момент. И конец, самый конец главы. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом. А это его последние слова. Послушайте, друзья, внимательно. Господи, не вмени им греха сего. Господи, не вмени им греха сего. Иными словами, не запиши им этот грех на их счет. То есть он молится за обижающих. Он молится за этих людей. И он просит прощения за этих людей. Он не говорит: Господи, отомсти им. Он говорит: Господи, прости их. Это мощнейшая глава, мощнейший библейский текст. И сказав сие, читаемый, почил. Вот как вы лично переходите от вражды к дружбе, от дружбы дальше к братству. 8-800-333-1706, сайт teos.fm и наши онлайн-приложения. Мы сейчас сделаем коротенький перерыв, послушаем наши цитаты, которые постоянные слушатели уже давно знают. Скажу бегло о том, что мы собираемся внедрять новый формат для этой передачи. Пока еще не все сделано, не все готово. Поэтому пока мы работаем в формате уже привычном вам. Но, пожалуйста, ждите, вы ждите и молитесь за нас, чтобы нам скорее все это устроить и сделать. А пока давайте сделаем короткий перерыв.
Господи, что это за книга Священное Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нею человеку? И сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию, гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия. Федор Достоевский.
Друзья, а вы нас сегодня слушаете? Если слушаете, то позвоните или напишите, потому как вот тихо у нас сегодня, хотя вроде бы тема достаточно интересная, достаточно серьезная. Может быть, правда, не звоните и не пишите именно потому, что слушаете, читаете Библию, и вам не до звонков. То есть до Библии, до нас, но не до звонков. А в любом случае хотим вас сегодня услышать. Вот, а дальше начинается 8 глава. Мы читаем про человека, которого звали Савл, который считал себя, потом мы узнаем об этом в Священном Писании, он считал себя самым правым. Он был воспитан в иудействе. Это тот, который станет апостолом Павлом. А Савл же одобрял убиение его, и в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Начинается вражда. Значит, вот эта глава, она про то, как все начинается с вражды. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нему, по нем. Да? Дальше мы читаем. «Асал терзал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин отдавал в темницу». Знаете что? Когда я читаю Священное Писание, когда я размышляю о жизни, вот к чему я прихожу. Проще всего и, ну, скажем так, интереснее всего достучаться словами веры до людей, которым не все равно. Ну, что я имею в виду? Вот Савл. Он считал, что христиане — это страшное зло. Он считал, что с ними надо бороться. Вот Савлу, по большому счету, было не все равно. И в конечном счете именно к нему, именно к Савлу, которому не все равно, обращается Бог. Проще всего достучаться словами веры до тех людей, которым не все равно, которые реально задействованы, эмоция их задействована в том, что происходит. Сложнее всего говорить с теми, кому все равно.
кому наплевать. Вот когда мне человек говорит, я не верю в Бога, я готов доказывать, что Бог это, говорят даже так, что Бог это зло, что Бог это движение назад, что Бог это отстой. Вот разные фразы бывают. Вот с таким человеком интересно и классно разговаривать. Среди наших слушателей есть такие люди. Они звонят, они пишут, они высказывают свою позицию. И это здорово. Мы с ними всегда разговариваем. Я не буду называть имена, но постоянные слушатели знают, о ком я говорю. Есть и другие люди, которым все равно, которым непроходимо все равно. Они говорят, а мне вот неинтересно, меня просто эти вопросы о Боге не интересуют, что есть он, что нет. Вот с такой безразличностью, с таким безразличием гораздо сложнее иметь дело. Вот, а дальше мы читаем о том, как церковь распространяется, мы читаем о том, как церковь приходит в Самарию, через Петра, между прочим, Евангелие приходит в Самарию. Вот, и начиная с 26 стиха 8 главы, еще одна встреча на пути от врагов пока к друзьям, но дальше и к братьям тоже. Это Филипп, один из ранних христиан, один из служителей ранней церкви. А Филиппу ангел Господень сказал, «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Странное такое указание – идти на пустую дорогу. Ну, раз ангел сказал, Филипп отправляется. Он встал и пошел, и вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандаки, царица эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, ну, министр финансов, говоря современным языком, приезжавший в Иерусалим для поклонения, то есть он уже был расположен, он уже ездил в Иерусалим для поклонения. Он не понимал до конца, что происходит, но в его сердце уже что-то происходило, в сердце его что-то уже творилось. Возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. То есть он читает еврейское священное писание, хотя, скорее всего, она даже на незнакомом для него языке или плохо знакомом для него языке. Дух сказал Филиппу, «Подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию. Сказал, кстати, читал он, скорее всего, вслух. «Разумеешь ли, что читаешь?» Вот первый этап вот на этом пути от врага к другу – заинтересованность. А если у вас есть люди, с которыми вам бывает трудно выстроить отношения, попытайтесь, ну, по крайней мере, услышать, что в них происходит. Предупреждаю, оно вам может не понравиться. Оно вам может быть противно. Но вражда возникает тогда, когда мы ставим стены. Я не хочу тебя слушать. Я отказываюсь тебя слушать. Самое страшное здесь – это фраза «я отказываюсь тебя слушать». Почему? Потому что, отказываясь слушать другого человека, мы не даем этому человеку никакого шанса. У него уже нет возможности ничего сказать. Мы отказались его слушать. Другой подход, подход, который позволяет нам сделать вот эту первую подстановку букв, начать превращение из врага в друга, сказать «я хочу разобраться, я хочу понять, мне нужна в этом помощь, но я хочу понять». Это не факт, что я соглашусь, но я хочу понять. 31 стих, евнух эфиопский говорит «как могу разуметь, то есть понимать, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа войти и сесть с ним. Иными словами, расскажи, я хочу понять. Смотрите, Савл не пытался понять Стефана. Он просто начал, как все остальные, возмущаться. Он просто начал, как все остальные, пылать гневом. И пока это происходило, пока это было так, он был врагом. В восьмой главе на примере Филиппа эфиопского евнуха начинается вот этот путь от врага к другу. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. А в уничижении его суд его совершился, но рот его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его. Ну, даже на современном русском языке, когда мы с вами читаем, владея современным русским языком, мы читаем вот это, мы далеко не все понимаем, правда? И вот евнух пытается выяснить. Он задает конкретный вопрос. Евнух сказал Филиппу, «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? о себе ли или о ком другом? Я хочу контекст, я хочу конкретику, вот о чем говорит Енох. Я хочу понять, что он имеет в виду. И на простом таком жизненном примере человек говорит: меня огорчило твое поведение, меня огорчило то, что сделал, ты сделал, меня огорчил твой поступок. Два варианта ответа. Первый вариант. Ну, знаешь что, твои проблемы. Это, я думаю, вы уже поняли, это путь к врагам. Мои проблемы? Хорошо. Мы расходимся, просто не разговариваем. Другой вариант. Меня огорчил твой поступок. Знаешь, я ничего плохого не собирался делать. Ну, давай сядем и поговорим, давай разберемся. Вот что я сделал? Что ты это в этом увидел? Почему ты это увидел? Чем я, может быть, спровоцировал то, что ты это увидел? Вот этот переход. Понимаете разницу? Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Он открыл Библию, открыл Слово Божие и говорил о самом главном, об Иисусе. И вот в проповеди Джона Вернона Маги, которую вы слышали на уходящей неделе, подчеркивалась очень важная мысль, действительно ее нужно донести, что, по большому счету, друзей из врагов делают не психологи, не тренинги, не то, что я называю великим принципом кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. Это все о реальность жизни распадается, разбивается. То есть, ну, понимаете, давайте жить дружно, там не получается. И мы разочаровываемся, все, нам это больше не интересно. Вот из врагов друзей делает Иисус Христос. Кстати, братьями Он также нас делает, но это уже дальше. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Интересно, потому что Филипп, друзья мои, не договорил. Веруешь во что? «Если веруешь от всего сердца, можно». Верую, что у меня в ботинке волшебный помидор. Я с ним всегда буду счастлив. Да? Наверное, не в этом. «Веруешь во что?» Отвечает на этот вопрос уже эфиопский евнух. Он говорит: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Иисус, Мессия, Божий Сын». Он мало понимает еще богословие, но он понимает уже самое главное, что Бог пришел к нам и по-хорошему вторгся в нашу современную сегодняшнюю, их тогда современную сегодняшнюю жизнь, ну и нашу жизнь тоже. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его. И продолжал путь, радуясь. Обратите, пожалуйста, внимание и на это отношение евнуха. Он радуется. Вот он приобрел не просто друга, он приобрел брата. Евнух и Филипп стали братьями. Непонятно, да, как и с каждым чудом, не очень понятно, как это произошло. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Он шел, говорил одно и то же. Враги могут становиться друзьями. Друзья могут становиться братьями. В чем разница между Стефаном в 7 главе и Филиппом в 8 главе? Филипп тоже говорил неприятные вещи, как и Стефан. Но проповедь Стефана упала на землю, которая была присыпана злостью, которая была присыпана ненавистью. Проповедь Стефана упала на необрезанные уши тех людей, которые при этом кичились своим обрезанием. Проповедь Стефана упала на уши людей, которые говорили: «Я не хочу тебя слышать. Уйди отсюда». И тут еще один важный принцип вот этой подстановки буквок, да, превращения друзей в врагов в друзей и друзей в братьев. Принцип вот в чем. Это действие тройное, трехстороннее. Что я имею в виду? Две стороны конфликта, обязательно они должны в этом участвовать. И это очень важно, я даже не скажу плюс, а может быть даже на первом месте, даже не только не действие двух сторон конфликта, а действие Божие. Вот две стороны конфликта и действие Божие. Вот вам трехстороннее действие. Действие Божие нам гарантировано, потому что Бог хочет, чтобы у нас был мир. А вот дальше ко мне иногда как к пастору приходят семейные пары. Когда приходят семейные пары, это идеальный вариант. Я вам честно скажу, это лучший, идеальный, замечательный вариант. И они оба говорят, нам нужна помощь. То есть они ругаются. Они друг с другом не разговаривают. Когда они ругаются, друзья, это еще хорошо. Это классно. Это коммуникация. Плохо, когда они друг с другом не разговаривают. Вот они молчат, но если они оба могут сказать, нам нужна помощь, вот тогда это реально. Вы знаете, когда самое сложное? Когда приходит только одна сторона. Приходит жена и говорит, а мужа я привести не могу. Вот он не идет, он не считает, что есть проблема. Или наоборот, приходит муж и говорит, я не могу привести свою жену, она не придет. Или не, даже не могу, а не хочу. Вот это самая-самая-самая сложная ситуация. Тогда остается только одно. Молиться, чтобы Бог работал в жизни этих людей, работал с ними и менял их. Ту сторону, которая не хочет. И вот продолжается этот путь от врагов к друзьям, потом к братьям. Дальше 9 глава, о ней тоже мы слышали на уходящей неделе. Сейчас, буквально через пару минут, мы послушаем все-таки один из фрагментов проповеди Джона Вернона Маги, которая шла на неделе. Речь пойдет о покаянии апостола Павла. Начало главы. Апостол Павел, будущий Савл, неравнодушный человек. Помните, я говорил о том, как здорово, когда есть неравнодушные люди. Вот он неравнодушен, но его борьба в другую сторону. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященникам и первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. То есть христиане разбежались даже до Сирии. В Сирии было много, в Дамаске было много уже христиан. И задача была в том, чтобы их поймать. Причем Саул проявляет инициативу. Он говорит, я хочу победить эту ересь. Я хочу искоренить ее раз и навсегда. Кстати, потом в послании к Галатам он объяснил, что делал это, потому что у него была ревность по Боге. Он действительно хотел служить Богу. И он думал, что это христианство, это страшнейшая ересь, потому что здесь поклоняются тому, кто был распят на кресте. Он говорит, он просто не мог это себе представить. Не мог это принять. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Иными словами, трудно тебе идти в другом направлении. Знаете, иногда использую такую аналогию. Это футболист, который очень любит игру, который очень эмоционален, который серьезными профессиональнейшими маневрами берет мяч, обходит одного, другого, третьего и забивает. Удар, гол. И вот когда гол забит, футболист понял, что гол-то был в свои ворота. Вот он боролся не в ту сторону. Проблема Савла и то, что делало его врагом Богу, заключалась в том, что при всей своей убежденности он боролся не в ту сторону. Я очень уважаю людей, которые занимаются атеизмом, которые пропагандируют даже атеизм, продвигают атеизм. Но мне очень горько, потому что люди эти тратят энергию и силы не в ту сторону. И вот Бог Савла, такого упрямца, разворачивает. Попробуйте развернуть футболиста, несущегося на всей скорости. С Савлом, я думаю, еще сложнее было. Но Бог справился. Всегда справляется. Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». А там он приходит все-таки в Дамаск, причем мы читаем, что он с открытыми глазами ничего не видел, и повели его за руки и привели в Дамаск. Он был крутым, он был бойцом, он был борцом. Он шел, чтобы раскидывать этих самых христиан и вот с ними разбираться и приводить в Иерусалим. В Дамаске был один ученик, то есть христианин именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания», он сказал, «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла, он теперь молится». И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. И Анания в шоке. 13 стих. Анания начинает Богу противоречить. Анания отвечал: «Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя твое. Боже, дай-ка я тебя просвещу по поводу того, к какому человеку ты меня посылаешь, направляешь». Кстати, бывают ли в вашей жизни люди, к которым вы не хотели бы идти? Если Бог скажет: «Иди пообщайся с этим человеком», вы скажете: «Нет, я туда не хочу». Если бывает, то задумайтесь об Анании. Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». И вот сейчас мы послушаем небольшой фрагмент из проповеди Джона Вернона Маги, как раз о покаянии Павла. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как здесь проявляется этот принцип пути не только от врагов к друзьям, превращение враг-друг, но и следующее превращение – друг-брат.
Я верю, друзья мои, что в обращении каждого человека Бог использует самых разных людей, которые являются, образно выражаясь, инструментами обращения. Однако это вовсе не означает, что такой человек обязан присутствовать при самом моменте возрождения. Вот почему мы с вами должны стремиться оказывать влияние на людей все время. Недавно я получил письмо от одного моего слушателя, парикмахера по профессии. В своем письме этот человек сказал, что у него был один постоянный клиент, который в течение 20 лет регулярно ходил к нему стричься. Однажды, уходя, этот человек спросил мастера, слушает ли тот христианские радиопередачи. Парикмахер ответил, что не слушает. Тогда этот человек подошел к радиоприемнику и настроил его на ту самую волну, где передавали мои лекции. Он сказал: «Каждое утро в 8 часов включайте свое радио». Это посещение парикмахерской стало для него последним. 2 дня спустя он внезапно скончался. И вы, наверное, уже догадались о конце этой истории. Парикмахер действительно начал слушать наши передачи и слушал их в течение 2 лет. А затем этот человек написал мне письмо, сообщая, что он пришел к Господу Иисусу Христу как своему Спасителю. А человек, который фактически привел его к вере, был его старый и уже давно ушедший из жизни клиент. Итак, в каждом случае обращения Бог использует кого-то в качестве инструмента спасения. И это несмотря на то, что самого этого человека в момент возрождения рядом может и не оказаться. Однако я не верю, что кто-то может обрести спасение без подобной помощи. Так почему бы нам с вами, друзья мои, не стать такими помощниками в руках Духа Святого? Причем это вовсе не означает, что мы должны силой ставить человека на колени. Все, что от нас требуется, это донести до него благую весть об Иисусе Христе. Истинного возрождения никогда не будет, если не будет Божьего человека, который воспользуется Словом Божьим под руководством Святого Божьего Духа.
Пусть развивается научная культура, пусть преуспевает естественная наука вглубь и вширь, пусть ум человека развивается сколько угодно, но культурного и морального уровня христианства, которое сияет в Евангелиях, они не превзойдут. Гёте.
Я надеюсь, что вы услышали здесь важную мысль, которая была высказана, о том, что человек может и не присутствовать в момент покаяния другого человека. Иными словами, вот в жизни Савла ведь было несколько людей, которые были непосредственно причастны к его покаянию. Я думаю, что сложно в это поверить, но давайте попробуем. Ведь Бог использовал Стефана для покаяния Савла. Еще раз. Бог использовал Стефана для покаяния Савла. Что получается? Савл поддерживает, одобряет убийство Стефана. Савл говорит, правильно делаете. Но при этом Савл слышит Слово Божие. Вот потом уже, когда Савл сделает следующие шаги, когда Бог ему явится на пути в Дамаск, он вспомнит о том, что происходило. Теперь давайте задумаемся о нашей жизни. Порою, почему бывает нам сложно сделать этот шаг от врагов к друзьям, а потом к братьям и сестрам? Потому что нам кажется, ну вот я пытаюсь достучаться словом, я пытаюсь достучаться делом, я пытаюсь что-то показывать своей жизнью. А вот не получается, вот не работает. Вот люди все равно не слышат. Я пытаюсь, но не получается. Не факт, что не получается. Потому что в конечном счете вот результат, да, воздействие, действие того, что мы делаем, результат того, что мы делаем, становится очевидным только уже потом. В каких-то случаях вечности. Может быть, и раньше. Но вот таким образом. Тут у нас есть несколько сообщений. Коротко прокомментирую. Александра пишет в WhatsApp, какая тема интересная. Спасибо. Да, она, конечно, интересная. Но знаете, в чем, Александра, самая интересность этой темы? Когда ее надо применять практически. Да, вот когда есть человек, с которым сложно выстроить отношения, когда есть человек, которого не просто сложно понять, а, скажу больше, его не хочется понимать. Вот его не хочется понимать. Вот тогда нам особенно нужна Божья сила. Тогда нам особенно нужно Божье водительство. Я думаю, что Анании совершенно не хотелось понимать и принимать Савла. Он даже Богу пытается объяснить, что к чему. Вот этот человек такой, сякой, розеток и так далее. Ему не хотелось. Но Бог его меняет. Когда нам меньше всего хочется понимать или принимать другого человека, вот тогда, в этих самых случаях, нам особенно необходима Божья помощь, Божье водительство. Марина пишет. Марина говорит о том, что я сижу в декрете с ребенком, но слушаю постоянно ваши передачи. Они для меня большое благословение. Спасибо большое, Марина. А вам приходилось мириться с людьми, с которыми трудно мириться? Вообще эта тема, вся эта тема, путь от врагов к друзьям, к братьям, она сегодня актуальна как никогда. Ну, просто потому, что по человеческой природе, по человеческой плоти мы скорее разойдемся по разным норкам. Дружить не будем. Просто разойдемся по норкам. И более того, каждый будет убежденно доказывать другим, что его норка лучше всех остальных норок. Понимаете? Да, вот мы, конечно, сидим по норкам, но вы, ребята, много теряете, потому что вы не в моей норке. Моя норка лучше. Вот. Бог не хочет, чтобы это было в нашей жизни. И сейчас мы к этому подойдем. Иисус как раз и пролил свою кровь ради того, чтобы это единение между нами происходило. Ну и Галина из Москвы, наша постоянная слушательница, пишет нам также о том, что слушает. Спасибо вам, Галина, за то, что слушаете, за то, что поддерживаете. Я думаю, что за ваш христианский путь, за вашу христианскую жизнь Господь многому вас учил, многое вам открывал. И, естественно, если у вас будет желание поделиться, если у вас будет желание рассказать, мы с огромным удовольствием услышим, с огромным удовольствием с вами побеседуем. А мы пока идем дальше. Бог касается Савла. Савл приходит, Анания, извините, приходит к Савлу, 17 стих. Анания пошел и вошел в дом, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл». И вот в проповедях в своих, которые вы слушали на уходящей неделе, Джон Вернон Маги подчеркивал, как сложно ему, наверное, дались эти слова. «Брат Савл». Вот не убийца Савл, не истязатель окаянный, а брат Савл. Знаете что? Чудо Божие не только в том, что Савл сначала потерял зрение, а потом прозрел, и при этом еще и покаялся. Чудо Божие еще и в том, что Анания так быстро смог назвать его братом. Я думаю, назвал его так не потому, что просто положено было, а потому, что он реально понял, Бог делает его братом. Доктор Маги говорил о том, что когда в нас действует Бог, мы становимся братьями и сестрами, и когда мы любим Бога, когда мы любим Иисуса Христа, мы становимся братьями и сестрами, и здесь ключевой момент, независимо от того, нравимся мы друг другу или нет. Вот независимо от этого. «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, на пути, между прочим, ради того, чтобы, да, вот истязать христиан, казнить христиан, Господь, который явился на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты пришел и исполнился Святого Духа». «Чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Вот это Божие направление. И вот это братская любовь в действии. Готовность преодолеть эти различия, готовность сделать шаг. Этот шаг бывает очень трудным, и только Бог может дать на него силы. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. И так далее. Потом Савлу пришлось бежать из Дамаска, потому что его начинают уже преследовать. 25 стих. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. А Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. Но все боялись его, не веря, что он ученик. То есть они как раз не верили, что Савл прошел этот путь враг, друг, брат. Они решили, что это еще враг. Но этот враг уже стал другом к данному моменту, к этому самому моменту. И для них, конечно, это было открытие. И тут действительно только Бог мог сделать этот шаг. Только Бог мог действительно настолько изменить сердце человека, чтобы перевести его дальше. Вот. Ну и 10 глава. У нас буквально 2 минуты остается на то, чтобы прокомментировать. Потому что это тоже путь, это аналогичный путь. Петру, апостолу Петру, предстоит беседовать с, по роду, по национальности, скажем, по национальной принадлежности с язычником Корнилием. И вот Корнилий готов к покаянию, Корнилий готов к тому, чтобы стать верующим человеком. Проблема только в том, что сам Петр не готов. Богу надо, чтобы Петр пошел к Корнилию. Это важно не только для Корнилия, это важно для Петра. И Бог устраивает таким образом, что Петр, мы читаем в 10 стихе, почувствовал голод и хотел есть, между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. И вот на этом полотне всякие нечистые животные, те, кого Бог заповедовал не есть. И Божий голос обращается к Петру, говорит: «Встань, заколи и ешь». Петр говорит: «Я никогда не ел ничего нечистого. Я не могу, это неправильно. Это нечисто». И звучит ответ, что Бог очистил: «Не почитай нечистым». Почему это важно? У нас порой бывают мнения, этот человек другом, и уж тем более братом, никогда не будет. Знаете расхожую фразу «никогда не говори никогда»? Вот если Бог этого человека призвал, то будет и другом, и братом. Кто мы, чтобы противостоять Богу в этом избрании? Там нам придется меняться. По страницам Библии Олег Шевкун был у микрофона, Ирина и Ян Латышинский за пультом. Всего доброго, встретимся через неделю, и да благословит каждого из нас Бог.
Открывайте для себя новый мир на страницах Библии.